Доброго здоровья, уважаемые! Тема нашей сегодняшней лекции – это раскол русской церкви середины XVII века, появление старообрядчества. И, в общем-то, необходимо некоторые вводные на эту историческую дисциплину и на для того, чтобы лучше понять, что такое и сущность старообрядчества. Начнем с того, что история – это очень опасная штука. Голубая мечта всякой власти – это чтобы народ истории не знал, а если знал, то такую, которую, в общем-то, власть отредактировала. И, в общем-то, вот на всех этих редакциях, которые были по нашей истории, по русской, ну, можно выделить пять основных мифов в русской историографии. Это первый миф о призвании варягов, второй там об отсталости Москвы, миф о гениальности Петра I, миф о февральской революции народной. И, в общем-то, вот один из этих – это великая фальшивка XVII века, миф о прогрессивной никоновской реформе, о невежести отсталых старообрядцев. Если брать историографию, то, в общем-то, одним из первых историков, который доказал правильность старорусского обряда, был Каптерев. Ну, в основе своей ему не дали доработать и довести до конца историю старообрядчества, но основу заложил, конечно, Каптерев. Ну, здесь можно отметить такой момент, что, в общем-то, сам смысл раскола – это, в общем, не в обрядах, а, в общем-то, из-за разногласий в духе веры, как очень правильно отметил Владимир Павлович Рябушинский. Ну, раскол – это, так сказать, достаточно известное дело, и до XVII века их было несколько. Ну, первый, самый основной, это 1054 год, раскол православия и католицизма. Впоследствии были предпосылки, как говорится, раскола унии. Это Лионская уния, Ферраро-Флорентийская уния, когда Константинополь во время вот Лионской унии обращался к Папе Римскому, и было предложено признать главенство Папы Римского, что было сделано, но помощи, как говорится, не добились в момент наступления, так сказать, мусульман. Ферраро-Флорентийская уния. На ней присутствовал и московский митрополит, в то время грек Исидор. Он подписал эту унию, радостный вернулся в Москву, за что был сразу же посажен в поруб, из которого бежал в Польшу. И вот между этими униями, между Лионской и Ферраро-Флорентийской, был еще один момент. Момент очень интересный. Во времена митрополита Алексея и Сергия Радонежского, то митрополит Алексей поехал в Константинополь на поставление в митрополиты русские. Константинополь пошел навстречу, образовав определенный вид раскола. То есть на северо-восточную Русь был поставлен Алексий, все было нормально, а вот Запад был отдан униату Роману. Так что в этот момент уже вот на Руси образовалось две метрополии. Это юго-западная и северо-восточная. В период 13-го, где-то 12-13 век произошли изменение греческого обряда. Дело в том, что при принятии христианства на Руси 988 год святым Владимиром мы принимали православие по студийскому уставу. Это монастырский устав, в то время он, так сказать, практиковался, и был и у греков, и у нас, в общем-то, все было нормально. В 12-13 веках прошли изменения в греческих обрядах. Студийский устав был заменен на более спокойный, значит, иерусалимский устав. У греков это продолжалось где-то в районе, наверное, полутора веков, где-то лет 150, а так как Москва, ну и точнее Русь, получила свои все документы, все обрядовые книги, в частности и кормчие, полностью все мы перестали зависеть от греков. И, в общем-то, в основе своей, конечно, перестали посещать Грецию. Ну, Константинополь. Почему? Не было необходимости. А учитывая, вот, так сказать, склонность Константинополя и, в частности, греков, к униатскому уклону, то здесь, конечно, не было необходимости. И 700 лет до 17 века русские придерживались принятой Владимиром Святым православной веры. Все книги, проводились некоторые правки, но правки проводились соборно. Я еще раз это подчеркиваю, соборные были правки, консультации были и с Константинополем, и выносился этот вопрос, так сказать, на все поместные соборы, поэтому, так сказать, не было необходимости менять студийский устав на иерусалимский, тем более, что это уставы монашеские, а, в общем, для мирян особо, как говорится, отношения не имеют. Но в конце XIV, начале XV века московские, так сказать, митрополиты Фотий и грек и Киприан Болгарин пытались ввести иерусалимский устав взамен вот студийского. Но до конца реформу, конечно, не провели. Получилось так, что Запад пошел по греческому варианту, а вот Северо-Восток особо, так сказать, не признавал этого дела. Ну, при дальнейшем, как говорится, развитии, как я уже вам говорил, что вот Алексий, значит, восточная, северо-восточная Русь, это Киев, Владимир, Залесье, все, а Запад возглавил Роман, это, в частности, Волынь, Черная Русь, в общем-то, остались под властью Литвы, католических патеров, ну и, короче говоря, вот этот раскол, начавшийся вот в XIV веке, был завершен уже в XVII веке. Попытки были и со стороны иезуитов, поляки, Литва, это момент смутного времени уже, а иезуиты в основном, конечно, пытались склонить на свою сторону Ивана Грозного, но там не удалось, иезуиты были изгнаны из Руси, причем Иоанн Грозный произнес такую фразу очень интересную: «Греки нам не Евангелие, мы верим Христу, а не грекам. Мы получили веру при начале христианской церкви, когда Андрей, брат апостола Петра, приходил в эти страны». То есть вот уже, собственно говоря, вот, отрекались от того, что принимали веру от греков. Ну, уже впоследствии иезуиты, постава Лжедмитрия I, выдали ему определенную инструкцию. Причем эта инструкция, она в архивах хранится, такая небольшая выдержка из этой инструкции, издать закон, чтобы в церкви русской все подведено было под правила соборов отцов греческих, поручить все приверженцам унии. Там было еще сказано, что, значит, белому священству одно обещать, черному другое, там, ну, в общем, сплошные обещания, но чтобы вот этот поворот и этот переворот состоялся благодаря вот священникам Руси. В это время начинает развиваться опять-таки с подачи Запада развивается такое движение, впоследствии оно называется как капитоновщина, но здесь можно сказать так: русский человек пока руками, пальцами своими не попробует, особо веры особой нет. В частности, в Священном Писании постоянно говорится: не тщитесь выяснить время прихода Антихриста, время конца света. Об этом не знает никто, знает только сам Отец. Но, как всегда, запретный плод сладок, надо как-то выяснить. Появляются на Руси астрологи, появляются знахари, появляется целая, так сказать, компания, ну, назовем их ведьмаков, которые внушают и вот изыскивают конец света, когда будет. Можно сказать, что это движение в основном развилось в Вязниковских лесах, вот это движение капитоновщины. И это движение, в общем-то, было раскрыто как капитона, как инициатора изуверского аскетического движения. От него вышли вот проповедники самосжигания, беспоповщины. Причем там у него был даже сподручный такой Вавило. Это бывший студент Сорбонны, француз, приехавший, принявший православие. То есть вот здесь постоянно. Но, значит, это все опровергалось. Во-первых, должен явиться Антихрист явственно после появления Еноха и Илии, пророков, которые тоже должны были явственно быть. Но так как ни Еноха, ни Илии не было, надо было как-то вот обосновать, решили, что явственно он не явился, а он явился духовно. Значит, у нас духовный Антихрист властвует во всей России, Руси, и, собственно-то, так как уже он появился, то священство исчезает. Еще старый постав священников, как говорится, был, так сказать, в это время существовал, а уже после того, как вымирали священники, значит, священства, в общем-то, не было. Ну, для того, чтобы можно было такое внедрить, надо было внедрить в головы руководителей государства, в частности, царя, его семейства, прочего. Восточная мудрость гласит: если хочешь победить своего врага, воспитай его детей. И здесь как раз в воспитании детей, пришедший на смену Рюриковичем Романовых, значит, были приглашены западные учителя, так как, ну, наиболее считались грамотными. Вот как у нас вроде как вот до сих пор идет, что вот с Запада это хорошо, а вот то, что у нас, ну, серые мы, вот как-то вот так. Ну, воспитателями были и Иосиф Полоцкий, и Сатановский, и Птицкий, в общем, прибывшие из Польши. И, в общем-то, вот воспитание детей Михаила Федоровича были доверены вот этим, в общем-то, будем говорить, проходимцам. Но, тем не менее, значит, вот воспитание это прошло.
Развивалась, так сказать, и религия. Дело в том, что вот после постановления Стоглавого собора, во-первых, вышло постановление уже 1620 года о перекрещивании выходцев из Западной Руси. Это уже был... Затем в этом же году был издан указ о переходе иностранцев в православие. Ежели не перешел, то грозит отставка и высылка. Через 10 лет начали появляться первые проповеди, в частности, первыми проповедями в Нижнем Новгороде занялся Иоанн Неронов, после чего они были оформлены, так сказать, не только в Нижнем Новгороде, а и в других городах, и, в общем-то, и в селах на Руси. Создавались школы при церквах. Вот, так что развитие было, и, в общем-то, показывать, что русские были абсолютно тупые и неграмотные, как это впоследствии было на соборе, как я его иногда называю, разбойничий собор, хотя это второе наименование, а это Большой Московский собор 1666-1667 годов. Ну, в общем, короче говоря, все это как-то развивалось, все это было нормально. Причем даже учитывая большой приток иностранцев, 1633 год – это было поселение иностранцев в Кукуе. Дело в том, что иностранцы были достаточно склонны к пьянству, и чтобы пьянство так уж не распространялось по Руси, то их мы выделили, значит, вот это место Кокуй, где были и трактиры, и вот эти увеселительные заведения для них. Собор 1551 года осудил многогласие. Дело в том, что в сельских церквах получалось как, чтобы сократить время службы, служба иногда доходила до 4, 5, а то иногда и 6 часов. Ну, это, как говорится, в основной массе по этому времени, так сказать, монашеские службы, а мирянам вроде много. И по сему поводу был как бы разрешено единовременное чтение и пение текстов каких-то песнопений, но при этом был внесен запрет на применение более 3 гласов. Вот. Но дело в том, что вот из-за этого сокращения время богослужения доходило до 5 и 6 гласов. Затем западники привнесли еще с собой и литературу. В частности, вот был в 1640 году выпущен катехизис Петра Могилы, это митрополит киевский, но он был написан и редактирован по латыни. Впоследствии он был переведен, значит, на старославянский. В 1648 году состоялся выпуск книги о вере. Книга о вере была выпущена при патриархе Иосифе. Патриарх был, правда, весьма престарелый, но, тем не менее, он имел огромное влияние и на царя, и тем более на священнослужителей. А вот через год, 1649 году состоялся собор по, значит, проблеме благочестия, введения единогласия. Но дело в том, что в то время начал свое существование кружок ревнителей благочестия. Вот все было связано вот с исправлениями, с попытками внесения, так сказать, западных вариаций в русскую веру. Вот. А кружок ревнителей благочестия, он настаивал на старом. В него входили, ну, включая, так сказать, царя Алексея Михайловича, его ближайшего боярина Федора Ртищева. Туда же входили видные наши протопопы. Это как раз говорит о том, что и грамотность, и вера были очень сильны в России. Причем протопопы многие были и Аввакум, и Даниил Костромской, Логин Муромский. Туда входили некоторые епископы, в частности, епископ Павел Коломенский, впоследствии, так сказать, видные деятели старообрядчества. Но под влиянием, так сказать, западников, так уж вышло, что произошло даже деление в этом кружке ревнителей благочестия. Часть вот протопопа и, в частности, епископ Павел Коломенский выступали за вот приведение веры в единое, на, будем говорить, на русском варианте настаивали, а вот уже царь Федор Ртищев, в частности, Стефан Ванифатьевич, это был духовник царя, и впоследствии патриарх Никон, в то время, будучи архимандритом Спасского монастыря, входил в этот кружок. Вот, были некоторые разногласия, вроде вот в плане того, что даже Федор Ртищев пригласил киевских монахов для обучения русских. В частности, им был открыт Андреевский монастырь, это нынешний, вот он до сих пор существует, это район Нескучного сада, недалеко от основного здания Академии наук, внизу Москва-реки. Вот, так что вот, начались некоторые разногласия. Причем уже в это время, в частности, 1649 год, как я уже вам говорил, это собор «Проблема благочестия и единогласия», постановил этот собор служить по-прежнему, и собор выступил против объединения с Украиной. В частности, Борис Морозов и Иоанн Неронов, они выступили категорически против объединения с Украиной. Было, во-первых, было опасение войны с Польшей, еще были не так подготовлены. И, в общем-то, основное выступление было против засилия киевских монахов.
Так что собор выступил против объединения с Украиной. В это время вот идет усиленное присутствие униатов в России, в Руси. В частности, приезды патриархов, в частности, в 1649 году приехал иерусалимский патриарх Паисий, который сыграл достаточно такую отрицательную роль в воспитании Никона. Они были несколько дружны, так это сдружились во время приезда Паисия. И в конце концов Никон немножко, так сказать, заразился греко-униатской вот этой вот верой. Ну, короче говоря, началось с того, что настал период, когда Украина, точнее ее левобережье, в частности гетман Хмельницкий, стали атаковать Русь с просьбами перейти под руку русского царя Алексея Михайловича. Ну, насколько, как говорится, можно было представить, сыграла роль воспитания Алексея Михайловича. Как я уже вам говорил, это вот его учителя, в частности, вот и Семён Полоцкий, и Птицкий, и Сатановский. Вот там уже в голову юного царя, а тогда он на престол вступил в 16 лет после смерти своего отца Михаила Федоровича. Ну, при Михаиле Федоровиче все-таки патриархом был Филарет, его отец родной, поэтому как-то было несколько проще. А здесь 16-летний государь, можно сказать, мальчонка, оказался просто без совета старших, а советы давали вот западники. И вскружить голову молодому это ничего не стоило. Как я уже вам сказал, что вот если хочешь победить своего врага, воспитай его детей. Вот здесь как раз это воспитание и пошло. В его молодую голову вложили такую мысль, что он является прямым потомком императора Константина, что вот он должен объединить все православное христианство под своей рукой, и его патриарх был бы, как говорится, главой Константинополя, был бы первым среди вот имеющихся патриархов. Ну, особого труда это, так сказать, не составило, тем более, что окружение царя непосредственно, это в частности вот и Фёдор Тищев, который приглашал западников, и, в общем-то, его духовник. Нельзя снимать вины с духовника, потому что, ну, без одобрения, так сказать, без благословения духовного отца, в общем-то, в основе своей ничего не делается. По всему поводу вот такое вот. Ну, начались разногласия некоторые по вере. Как, если принимать Украину, то надо узаконить, так сказать, единую веру, на чьих, так сказать, правилах, в чьих правах. Решили, что будет греческая, что русские, ну, как я уже опять-таки говорил, русские, они дурные, их учить надо, они... Вот. По сему поводу в свое время, в 1649 году, направили на Афон Арсения Суханова. Он был старец Троицы Сергиевой Лавры, и, собственно-то, точнее, тогда еще Лавры не было, был Троица Сергиев монастырь. Он поехал на Афон, на Афоне разругался полностью с монахами, почему состоялись его прения о вере. Он доказывал, что русская вера такая, а те ему доказывали принятую в XII-XIII веке измененные греческие обряды. В конце концов, на следующий год, находясь там на Афоне, вот афонские монахи сожгли русские богослужебные книги, в частности, Кириллову книгу. Кириллова книга была в 1642 году издана. В общем, так сказать, вернулся Арсений Суханов с отчетом по этому делу. Вот. А в это время в Москве проходила целая, будем говорить, война. Надо было какими-то путями, всеми правдами и неправдами убрать престарелого патриарха Иосифа. на место Иосифа уже практически был как бы подготовлен кандидат. В частности, это был в то время любимец царя Никон. Никон, вот все практически протопопы, и в частности вот и Никон, проходили через одну школу. Это школа Желтоводского Макарьевского монастыря. Они были практически все знакомы и в какое-то время были дружны, впоследствии, так сказать, рассорились, но это уже не важно. А Никон, потеряв своих трех сыновей, отправив жену в монастырь, сам отправился на Соловки принять монашество. Ну, так как Никон и в то время отличался жесткостью своего характера, властностью всем, ну, в общем, приняв монашество, он отправился дальше, на Анзерский скит, это рядом с Соловецким монастырем, Соловецким островом, значит, а там в то время подвижничал, кстати, вот Елеазар Анзерский, это последний русский святой, признанный и старообрядцами, и господствующей церковью. Здесь интересно то, что Никон подвязался у него как бы в послушников, жил с ним в одной келье, вот, и Елеазар Анзерский ездил в Москву за, как тогда называли, за милостыней, то есть, ну, деньги были нужны и на строительство скитов, и на строительство храмов, и все, и они приезжали к царю. Царю был очень близок Елеазар Анзерский. Дело в том, что Елеазар Анзерский предсказал рождение у Михаила Федоровича, значит, вместо девиц, так сказать, все время у него девицы рождались, а здесь он предсказал рождение мальчика. Этим мальчиком вот был вымолен Алексей Михайлович, причем очень интересно, что во время того, как царица находилась на стосях, рядом находился Елеазар Анзерский, его держали при царице, чтобы, так сказать, его предсказание, значит, как бы вот под контролем находилось. И, естественно, царь малолетний, даже зная, что вымолен он был молитвами Елеазара Анзерского, а тот с Никоном приехал. Никон, конечно, рост имел, голос громкий, все, и как-то мальчик потянулся к нему. И он, когда вернулись на Анзерский остров, то Никон поругался с Елеазаром Анзерским, разногласия были из-за использования денег, полученных от царя. Елеазар, он хотел построить хороший храм, не просто, так сказать, отделаться церковью, а построить хороший храм, для которого нужно было подкопить. А Никон решил, что он, значит, эти деньги себе прикарманил, разругался и ушел от него. Ушел в Крестовоздвиженский монастырь. Значит, там через год стал игуменом этого монастыря, и следующая его ездка в Москву была уже в одиночку, как говорится, за милостыней. Его увидел, естественно, Алексей Михайлович. Алексей Михайлович ему предложил должность, так сказать, архимандрита в Новоспасском монастыре, родовой усыпальницы Романовых. Естественно, Никон согласился, значит, и его путь был весьма такой под присмотром, так сказать, царя, под его благословением. Значит, 2 года архимандрит монастыря, через 2 года он становится митрополитом новгородским, и уже 1652 год, уже при, как говорится, будучи митрополитом новгородским, приступает к выполнению задание, так сказать, можно вот то, о чем они разговаривали с патриархом Иерусалимским Паисием. А речь шла о том, что, ну, вот так же, как я уже вам говорил, в частности, с предложениями царю стать императором, так сказать, всех русских и славян, а митрополита, значит, это предложил вот, подумать над тем, как стать патриархом константинопольским. Так сказать, зародили такую искру. Ну, собственно-то, здесь ничего такого не было, но сыграла роль еще вот упертость и как бы вот безбоязненность в достижении своих целей самого Никона. В частности, когда стал вопрос о выкупе пленных у шведов, то при получении денег, так сказать, с деньгами было весьма сложновато, вот, и решили отдать зерном. А зерно находилось в Новгороде. Зерно было в царских этих складах. И когда начали изымать это зерно, чтобы продать его шведам, то здесь, значит, новгородцы подняли целое восстание. Был избитый посадник, и в конце концов добрались и до Никона, добрались до митрополичьего дворца, значит. Никон вышел к ним навстречу, был избит, предал их всех анафеме, но на следующий, как говорится, там, через некоторое время были посланы войска во главе с Хованским усмирить так называемый вот этот вот новгородский бунт, но Никон вышел опять-таки обладать, в общем-то, достаточной смелостью, что вышел к бунтовщикам, провел с ними переговоры, и, в общем-то, так сказать, войска царя не вошли в Новгород. Он их простил. Так что, а находясь в Москве, он вложил царю такую мысль, что, в общем-то, конечно, надо было бы собрать всех митрополитов московских, в частности, там Иона, Петр, Алексей, в одном месте. Это вот Архангельский собор, там Успенский собор, в общем-то, где-то как-то вот все это дело оформить. И необходимо, просто необходимо перевести мощи святителя Филиппа из Соловков в Москву. А для того, чтобы, значит, в общем-то, мощи, как бы, памятуя некоторые исторические факты, как переносились мощи Иоанна Златоустова, что они сначала не поддались, а потом после зачтения, так сказать, покаянной грамоты мощи поддались, значит, переносу, то здесь он в царя уговорил написать покаянное письмо, которое он зачтет на Соловецком острове для того, чтобы вот удалось перевести мощи. Отправился с группой стрельцов на Соловецкий остров. В это время умирает патриарх Иосиф. Ну, смерть его была весьма, так будем говорить, кстати, для царя. Почему? Ну, вроде мешал он, очень здорово мешал. Тем более, что вот я вам говорил, что во время собора вот насчет многогласия, насчет запрета на многогласие, отстоял собор 1649 года вот, несколько голосов, так сказать, на несколько гласов можно было вести службы. Но в следующем году, собственно-то говоря, царь выдает задание на проведении нового собора для того, чтобы было утверждено единогласие. И вот здесь, как говорится, ну, своеобразная, так сказать, хитрость царя, постанов вопросов был перед соборной, участниками собора о том, был ли правомерен, так сказать, прошлый собор. Да, все нормально, да, все в порядке, все по чину. Затем там вот вы подписали под этим делом. Да, подписали, да, вот это так. То есть, короче говоря, был подготовлен. Подготовлен вот, комплекс вот этих вот вопросов на соборе, от которых нельзя было отказаться. И, в общем-то, было вот это вот, вернули единогласие. На соборе выступил патриарх Иосиф, обозвал, в общем-то, духовника царя, поняв, что с подачи вроде вот... в Нифатиева Стефана, что вот такая вот вещь получилась, он обозвал его волком в овечьей шкуре, тот принес царю, значит, бумагу, что надо, в общем-то, патриарха отлучить, в общем, там целая была вереница обвинений, в конце концов царь это дело, как выражаясь современным языком, так сказать, положил под стекло и на этом дело окончил. Но тем не менее, что вот патриарх Иосиф очень странной смертью умер, потому что в воспоминаниях имеется приход царя проститься с Иосифом, которого отпевали в Успенском соборе, а монах очень громко как-то пел, царь посмотрел, что ты, говорит, орёшь, а тот ему говорит: государь, тут странное дело творится, у владыки, вот, говорит, живот растет, как говорится, какая-то сукровица появилась. Царь подошел к нему, и действительно издавались какие-то определенные вот звуки из горла, текла сукровица. В общем-то, по нынешним временам он был отравлен. Это уже нынешние, как говорится, медики симптомы посмотрели, и было, в общем-то, как отравление. А Никон в это время находился на Соловецком острове, и здесь у него произошла такая достаточно трагичная встреча с... одним из заключенных на Соловецком острове. Как я уже вам говорил, монахи греческие приезжали, и патриархи приезжали с просьбой о милостыне, потом продавали определенные какие-то, так сказать, церковные ценности, вроде мощей. Ну, шла, в общем-то, борьба за деньги, денежные вложения, так сказать, в них давались. И одним из таких, в общем-то, вот в свите одного из патриархов был впоследствии, так сказать, его имя Арсен Грек. Ну, вообще, абсолютно беспринципный человек, окончивший коллегию иезуитов, ну, естественно, какие-то принципы у него были, потому что он, собственно, вот с иезуитами был связан, был крещен в католичестве, окончил, как я уже вам говорил, вот иезуитский колледж в Венеции, после этого побывал мусульманином, в полном соответствии со всеми мусульманскими, так сказать, обрядами. Впоследствии униатом был и прибыл в Москву, окрестился в православную веру. Ну, у него так получилось, что тайный приказ, так сказать, узнав о его проделках, обо всем, его сослали на Соловки, вроде как пожизненное заключение ему обосновали, сделали. Вот. А Никон, будучи на Соловках, обходя заключенных с милостынями, значит, встретился вот с Арсеном Греком. Тот знал несколько языков, и, в общем-то, очень красиво он так это подлизался к Никону, назвав его патриархом. Тот сказал, что я, говорит, не патриарх, ну, говорит, по приезде в Москву будешь, вроде как. Вот, на что Никон ему заметил, что если я буду патриархом, я тебя, значит, заберу в Москву. Ну, в конце концов, естественно, не стал дожидаться своего патриаршества, а забрал его в Москву. Значит, Арсен Грек был поставлен вместо старых, испытанных, так сказать, правщиков книг в печатном дворе, был поставлен во главе этого печатного двора. А правки были очень вот, корректные, так сказать. Почему? Они все совершались с соборными решениями. Любая правка в священных книгах всегда должна была подлежать соборному рассмотрению. И вот здесь Арсен Грек, приступив, так сказать, к этому, значит, к печатному, к руководству печатным двором, выгнал старых правщиков, набрал новых. Ну, в общем-то, вот эти вот правки, они весьма сложные для людей, которые не владеют языком. Языком, в частности, вот здесь правки книг, допустим, там с греческого на древнерусский, нужно было хорошо знать древнерусский язык. И, в общем-то, вот эти правки проводились людьми, которые плохо владели древнерусским, и в связи с этим начались определенные заморочки со всем этим делом. Почему? Ну, по правкам, так как решили это по вот, греческому образцу править книги, это решение было вызвано тем, что если вот, принятие веры по греческому, по новому образцу, то как это объяснить, что вдруг вот русская вера? Давайте посмотрим, правильны ли книги, сходятся ли они с хоротейными книгами, вот, правильно ли переведены. И вот тут вот началась вот эта вот, собственно-то говоря, заморочка. Аргументы были только одни. Раз мы принимаем под свое, как говорится, крыло Украину, значит, нужно унифицировать обряды. Унификация обрядов решили делать по западному, по греческому этому образцу. Нужно было вносить определенные исправления в наши служебные книги для того, чтобы они соответствовали греческим. Все это дело проходило буквально вот 1652 год. Никон едет за мощами митрополита Филиппа, привозит эти мощи. 1653 год, становится патриархом. Да, на Соловках он получает грамоту от царя, где он его отзывает в Москву, как раз сообщает ему о смерти патриарха Иосифа, и, вызывая в Москву, говорит, то есть пишет ему то, что вот, приезжай, нужен новый патриарх, и о том, кто будет, знают только три человека. Я... мой духовник, и, значит, еще некто именем Феогност, в чем зародил в душе Никона определенные, так сказать, сомнения, кто же такой этот Феогност. И вот, кстати, у Арсена Грека он спрашивает, а как переводится вот Феогност с греческого? Тот ему говорит, известный Богу. Ну, Никон ясно понял, что ждет его в Москве. Но вот его беседы с Иерусалимским Паисием не прошли для Никона даже даром. Дело в том, что Паисий ему внушил, что священство выше царства. И Никон уже возомнил себя, ну, будем говорить, значит, уговаривая царя на, вот, так сказать, возбуждая его к принятию Константинопольского престола, значит, сам облизывался на, так сказать, пост Константинопольского патриарха. Вот. Но как к этому подойти? Весьма умно подошел, весьма умно. В 1653 году на его, так сказать, вот, по избрании на патриарший престол, Никон несколько раз отказался от избрания. То есть его практически силой привели с третьей попытки. Вот, и он настоял на том, что то, что он будет вот, в церковных делах, чтобы все его слушались. И поклялись в этом. В общем-то, клятвенные были заверения, что да, он... Ну и вот здесь и началось. Начало было положено в феврале 1653 года. Попытка уже как-то исправлять, внедрять вот униатские вот эти, собственно говоря, обряды. В частности, Никон в первую неделю торжества православия, это первая неделя Великого Поста, рассылает по московским церквам так называемую память. Это была записка определенная, и здесь в этой памяти он указал, что в следованной псалтыри главы о числе поклонов на молитве преподобного Ефрема Сирина, земные поклоны, внести изменения, убрать земные поклоны и убрать двуперстное крестное знамение. Ну, естественно, так сказать, в московских церквах, в частности, в Казанском соборе, где протопопом был Иоанн Неронов, и службу ему помогал вести протопоп Аввакум, вот, началось такое, как бы сказал, брожение. Правда, Иоанн Неронов уговорил подождать неделю на собрании, и на неделю погрузился в полный пост для принятия, как говорится, определенного решения. И в этот момент ему было видение Спаса, Иисуса Христа, который сказал ему, что наступают тяжелые времена, их надо как-то перенести, перетерпеть. А в это время, так сказать, сотоварищи, так сказать, Аввакума пришли к такому мнению, очень интересно, у Аввакума это написано, что они собрались и чуют, яко зима хочет быть, и сердце озябло, и ноги задрожали. То есть вот ясно, что ни к чему хорошему здесь привести не может. Вот. При этом, значит, идет, естественно, выступление протопопов против подобных вот этих... Ну, здесь Никон поступил несколько, так сказать, как бы это сказать, со своих позиций, так сказать, правильно. Он не ставил вину протопопам какие-то вот вопросы, связанные с обрядами, а он их увольнял, можно сказать, убирал по некоторым таким вот, в наше время иногда так это проходит, опоздал на 5 минут приказ, выговор, второй выговор, а третий уже увольнение. Вот так примерно это и было, что все увольнения протопопов были не связаны с, вот, с обрядовыми нормами. Первое, так сказать, растряжение произошло с Логином Муромским и послужило то, что он якобы похулил святые иконы. А это дело было в Муроме, получилось так, что на благословение к нему подошла супруга воеводы, будучи насурмленной и накрашенной, так сказать, а он говорит, там штукатурка-то как с лица на крест не падает, значит, это, ну, за нее там вступились, значит, вот белила там якобы он упомянул, которыми иконы покрывают, ну и, в общем, поставили как иконоборчество и убрали. То есть это отношение к этому не имело. Ну и, в общем-то, вот такие вариации, они практически по всем прошлись. И защитник, да, в общем-то, вот Логина Муромского, Иоанн Неронов, то же самое его... Там очень интересный был момент на соборе, когда Иоанн Неронов сказал, говорит, ты, владыка, вообще всем, говорит, страшен, и вообще даже выше царя себя поставил. На что Никон заметил, а я на царя плюю и сморкаю. Не, ну, ясно, ему же все поклялись, что будет выполняться все по его указу. Ну, ну, естественно, царю составили бумагу, что вот так и так, на что царь сказал, ну, что в сердцах не скажешь, ну, вот давайте как-то помиримся. Но злоба затаённая была, и, в частности, вот Иоанну Неронову поставили в пику, что он оболгал владыку, что такого не было, причём весь епископат не было, не было, хотя все это было при них. Ну, Иоанна Неронова обвинили в том, что его жена там, в общем-то, использовала попов для хозяйственных нужд своих, что сын его воровал с икон некоторые там цепочки, там крестики, которые на иконы вешали прихожане. В общем-то, обвинения были абсолютно нелепые. Это. Ну, естественно, начали заступаться и уже Аввакум. Ну и, в общем-то, в 1653 году бросили Аввакума в подвал Андроньевского монастыря. В общем, 3 дня 3 ночи не пил, не ел. В общем-то, увещевали его принять новые книги, на что был отказ. Вот. А правки были, конечно, ужасные. Ужасные правки. Ну, все это по времени, так сказать. Ну, здесь за Аввакума, Аввакум пользовался огромной популярностью в царской семье, в частности, у сестер царя, и там просто вот упросили царя, чтобы он заступился. И царь подошел в момент, когда попытка была растряжения, подошел к Никону и сказал: не растрягать. Ну, на этом дело, как говорится, прекратилось, кончилось. Но что интересно, произошло при растрижении Логина Муромского, вот, которого обвинили в иконоборчестве вот, в связи с этими белилами, которыми покрываются иконные доски. Вот. Он сорвал с себя, значит, когда сняли с него однорядку, сняли скуфейку, значит, все, он сорвал с себя нательную рубашку и, значит, в плане того, да заберите вы все, и бросил ее, в общем-то, попала эта рубашка, накрыла чашу для причастия. То есть там был целый этот скандал. Ну, короче говоря, в общем-то, вот постепенно так расправлялись с протопопами. Все это дело прошло, 1654 год. Никон понимает, что внести вот официально какие-то изменения там в псалтырь, в служебники, все куда угодно, нужно какое-то определенное соборное решение. И вот в 1654 году он устраивает церковный собор и добивается всеми правдами и неправдами, в основном неправдами, разрешение провести книжную справу по древним рукописям греческим и славянским. Ну, равнение-то шло не на старые вот эти рукописи и все, а на новые, на современную греческую практику. Все, что было выпущено в Венеции, как говорится, на эти образцы, все. Ну, здесь был запрошен даже патриарх Константинопольский, как там вот это провести. Там. Ну, он ответил, что дело не в том, как креститесь, как дело в вере. Ну, вот здесь очень интересно то, что, вот, будучи одним из участников собора, выступил в защиту старых книг Павел Коломенский. Вот, он абсолютно открыто выступил и под соборным постановлением, в общем, указал, что если кто от преданных обычаям Святой Соборной Церкви отымет или приложит к ним, или каким-либо образом развратит, анафема да будет. То есть здесь вот у Никона ничего не получилось на этом соборе, абсолютно ничего. Соборные решения принимались единогласно. Здесь, ну, вот не вышло это. Значит, один хотя бы, но опротестовал вот это. А двуперстие и вот поклоны на молитве Ефрема Сирина, они не вошли в постановление этого собора. Он, видимо, пытался, хотел дописать их впоследствии. Но вот здесь вот та запись, которую сделал Павел Коломенский, она как раз и, в общем-то, полностью на ноль свела все решение этого собора. Ну, как раз на следующий год идет большая ссылка. Ссылка была Иоанна Неронова, и Аввакума. Аввакума сослали, собственно-то говоря, сначала в Тобольск. Он там пробыл один год. Впоследствии его оттуда отправили в Даурскую землю. Вот 6 лет там провел, доходил до Нерчинска, Шилки, Амура, а уже впоследствии, уж в 1663 году, уже после того, как ушел Никон от дел, его государь вернул в Москву. Ну, это немножко позже, как говорится, об этом будем говорить. А вот 1654 год, 1655 год, значит, издается постановление вот с вопросами о необходимости унификации русских обрядов, считая, что русские обряды еретические, так сказать, по греческим образцам, значит, и патриарх Паисий, к которому обратился Никон, собрал собор, на котором приглашены были архиереи, присылает соборный ответ, где, как я уже вам говорил, что разница в обрядах не является преступлением против догматов и признаком ереси, раскола, ничего это нет. Разные поместные церкви могут отличаться порядками, например, временем совершения литургии, там, ну, короче говоря, всякие другие вещи. Но Никон на этом, как говорится, не успокаивается, а в следующем году, 1656 году, поместный собор, который проходил в Москве, вот Никон его собрал, значит, с участием четырех восточных иерархов, в частности, антиохийский патриарх Макарий, сербский патриарх Гавриил, митрополит никейский Григорий, митрополит всей Молдавии Гедеон, вот, они совместно с Никоном осудили двуперстие, всех крестящихся двуперстно прокляли, вот, объявлены были еретиками, отлучены, значит, от Отца, Сына и Святаго Духа, вот, и была издана по этому поводу книга «Скрижаль». А и опять-таки, еще вот эта вот неделя торжества православия, она повторно, так сказать, здесь появляется. Первая – это вот его память, а повторно в Московском Успенском соборе патриархом антиохийским Макарием, вот сербским Гавриилом, никейским Григорием, было торжественно провозглашена анафема на тех, кто крестится двумя перстами во время богослужения. Ну, на соборе был, это вот после, так сказать, его вот, решения, вот после записи Павлом Коломенским о том, что будет предан анафеме тот, кто что-то добавит или что-то убавит из постановления вот этого собора, то Никон, поняв, что ему не удается это провести соборно, бросается на Павла Коломенского, жестоко избивает его, срывает с него епископское облачение и, в общем-то, был переведен под строгий надзор. А впоследствии, вот после вот этого анафемы на двуперстие и, значит, во время богослужения 1656 года, вот, как я уже вам говорил, неделя торжества православия, вот, он был, Павел Коломенский, был переведен под очень строгий надзор в Новгородский Хутынский монастырь. Вот, там существует два мнения, что он просто впоследствии был убит по указанию Никона, а с другой стороны, по некоторым другим данным, он принял высший, как говорится, чин, ну, не священства, а стал юродивым. Юродивым разрешено все. Могут, и он под этим юродством, он ходил по церквам, где разъяснял суть Никоновых реформ, суть того, почему было проклят старый обряд. В общем-то, вот такого плана все. Ну, что же из этого, как говорится, вышло? Уговаривали Авакума по приезде, были разговоры в свое время с боярыней Морозовой, это первая боярыня была при царице, о том, чтобы они публично при народе, там не публично они могли соблюдать, давали добро на креститесь как угодно, но при народе покреститесь троеперстно. Вот покажите, что вы приняли это все дело. Ну, короче говоря, царь в свое время начал тяготиться Никоном. Никон уж больно рьяно взялся за исполнение вот того, что церковь выше царства. Он уговорил царя после польско-литовской кампании ввязаться в войну со шведами. Вот. Ну, раздражение было огромнейшее, тем более, что было большое разложение среди, в общем-то, старого боярства. Вот. И естественно, что царю постоянно, так сказать, говорили о том, что Никон там вот такой-сякой, пятое-десятое. Ну, короче говоря, в один прекрасный момент, 1658 год, наступает, приезжает царевич Тимурас эмеретинский к царю. Царь устраивает обед, а на обед не пригласили Никона. Ну, вот так вот получилось. Никон, узнав об этом, значит, рассердился, устраивает, так сказать, свой обед там, чтобы он переплюнул, так сказать, царский, и посылает своего ближнего боярина, значит, для того, чтобы тот отправил царю, почему его-то не при... как патриарха не пригласили навстречу. В это время шло шествие к обеду, и его ближний боярин Хитрово Богдан шел впереди, значит, царя и царевича, расталкивая толпу, и в это время к нему подходит, значит, этот патриарший боярин и говорит, что к царю у него есть дело. Тот его объяснил, что царь сейчас обедать идет, а ты подожди. Да нет, я от патриарха, там все, ну, от патриарха и получи, ему посохом по лбу. Тот обиделся, прибежал к патриарху, начал ему жаловаться, тот написал письмо. Значит, во время обеда принесли это письмо, значит, все, ну, царь уже, как говорится, несколько вышел из себя, потому что, ну, до такой степени все. На следующих некоторых службах царь не участвовал в них, то обычно царь, так сказать, всюду участвовал, а здесь вот не получилось. Никон решает припугнуть царя своим уходом. И во время одной из служб он облачается в монашеское обычное одеяние, отставляет патриарший посох, берет обычную деревянный посох и говорит, что я вам ныне не патриарх, и ухожу. Куда уходишь? Царь тебе в плане того мне какую-нибудь келью выделит. И послал, значит, с просьбой выделить ему келью. На что царь ему ответил, да у тебя весь монастырь чудов, монастырь твой, любую бери. Ну, тот опять, значит, будучи упертым до такой степени, что ушел. Ушел в свой монастырь, Новый Иерусалимский. Ушел туда, вот, ну, будучи весьма, как бы, мстительным и злобным, что было вот видно из растрижения того же самого Иоанна Неронова, Аввакума, в общем-то, все это хозяйство было. Аввакума тогда еще не растригали, вот, но попытки уже были к растрижению. И, собственно-то, как сообщают ближние люди царя, и, в частности, вот интересно, достаточно близкий к Никону боярин Зюзин, что Никон первые два дня отчитывал с определенными, так сказать, ну, как бы, что ли, колдовскими, что ли, пассами, 108-й псалом, псалом Иудин, с проклятиями. А там делалось как? Под царскую грамоту к клались какие-то определенные предметы, затем крест как-то укладывался, в общем-то, буквально вот какие-то колдовские эти обряды. И царю донесли, что вот такое-то творилось. Он, царь сказал, что, ну, ладно, со мной, так сказать, такое произошло, мы с ним вроде как в ссоре, а вот за что он проклял мою всю семью, все мое потомство, а там по Псалому, значит, с нисходящим потомством, что за что он их проклял, ну, вот, судя по некоторым, так сказать, выводом, которые впоследствии были в династии Романовых, то проклятие Никона где-то сбылось в потомстве. Так сказать, это болезненные и Фёдор, и Иоанн. Пётр I вообще, будем говорить, несколько сумасшедшенкой был. И то же самое, вот эти выпученные глаза, это Базедова болезнь, в общем-то, и его поведение вообще жуткое, но Петр II – оспа молодой, вот, а далее, так сказать, там, будем говорить, там, Петр III, жена помогла совместно со своими любовниками, Павел I тоже был задушен шарфом гвардейского офицера и ударом табакерки в висок. Александр I окончил жизнь неизвестно как. В общем-то, сложно сказать, потому что старец Фёдор вроде по легендам идет. При вскрытии гробницы, это уже первые годы советской власти, были вскрыты гробницы некоторых царей, и, в общем-то, Александра I не нашли. Ну, Александр II, естественно, Николай I тоже окончил. Видимо, тоже было как-то отравился после неудачи в Крымской кампании. Александру II ноги оторвало на набережной Фонтанки. Александр III от почечных болезней скончался. А Николай II, соответственно, был расстрелян в Ипатьевском доме. Вот. Так что вот Никон начал потом как-то попытаться выбраться из этой вот, куда сам, кстати, себя загнал, то попытался выбраться из этого положения тем, что якобы ему было видение три митрополита, в частности Иона, Петр, Алексей, его пришли уговорить поехать к царю и сказать, что вот так, так и так, что вот нужно помириться. Вот. Но царь, естественно, опять-таки не принял его, и хотя он в Москву приехал, но тем не менее, так сказать, Никон был опять отправлен в ссылку. И у царя зародилась, естественно, мысль, надо, патриарха-то нет практически, Никон сам отказался, значит, кого он будет поставить? Никон, значит, как бы все говорит, я определился, я из патриархов не уходил. То есть тут началась уже заморочка такая, что нашла коса на камень. Царю необходимо было избавиться от Никона. Избавиться от Никона можно было только одним способом. Это собором, на котором присутствовали бы греческие патриархи. Короче говоря, значит, как я уже сказал, Никон начал уже борьбу с царем за то, чтобы вот как-то остаться. Ну, у царя уже было определенное мнение, значит, по Никону, и царь начал проводить, естественно, определенную, так сказать, работу на то, чтобы привлечь на свою сторону греческих патриархов для того, чтобы они убрали бы Никона, так сказать, вот все было сделано по возможности на высоком уровне. Были посланы послы, велись переговоры, платили огромнейшие деньги, и в конце концов получилось так, что прибыли только два патриарха. Это Александрийский Паисий и Макарий Антиохийский. Они привезли грамоты, грамоты привезли от Константинопольского, Иерусалимского, но грамоты оказались поддельными, вот были определены, но царю уже было это не столь важно, причем необходимо было как-то вот это все быстро-быстро узаконить. И в связи с этим, значит, в 1666 году открывается Большой Московский Церковный Собор. На этом соборе расстригают Аввакума, который проводил опять-таки свою политику, несмотря на предупреждения, на угрозы, все и даже не то, что угрозы, а попытки уговорить его за всеми правдами и неправдами, чтобы он троеперстно крестился на людях. А там, ну, тем не менее, здесь ничего не получилось. Отправили ссылку в Мизень, потом в Пустозерский острог. Совместно с ним в Пустозерский острог попали и диакон Благовещенского собора Федор, поп Лазарь и инок Епифаний. И, в общем-то, там они с 1667 года находились в земельных погребах, специально для этого выкопанных, а впоследствии их сожгли. Вот собор, сам собор, который открылся в 1666 году, состоял как бы из двух этапов. Это первый этап, значит, это участие было только русских иерархов, а второй этап собора – это уже с присутствием патриарха вот, Антиохийского и Александрийского. Если первый этап еще прошел более или менее спокойно и была возможность… Была возможность, так сказать, уладить вот этот вот конфликт, то есть надо было просто соборно решить, что вернуться к старому обряду. Дело все в том, что, вот как я уже вам говорил, переписчики жуткие-жуткие устраивали ошибки. Ошибки были и в служебных книгах, в частности, при Никоне было выпущено 6 редакций служебника, все они отличались друг от друга. И когда к нему, к Никону, пришел в крестовую палату старец Григорий, он принял старчество Иоанн Неронов, и значит, проводил разговор с Никоном. Никон его пристроил, так сказать, в монастырь. И тогда его старец Григорий начал спрашивать: «Владыка, а по какому служебнику служить? У тебя же все они разные». На что Никон ответил: «А служи по-старому, они все хороши». Так сказать, и старые обряды, и новые, в общем, все ему уже было просто-напросто до самого себя. Не удалось сохраниться при царе, что попал в такую опалу, и поэтому его уже этот вопрос исправления абсолютно ничего не… Служи по-старому. А после вот отставки Никона, начиная с 1658 года, когда он ушел в Иерусалимский монастырь, то царь практически занимался всеми церковными делами сам. И что интересно, что впоследствии был поставлен царем патриарх Иоаким, а тот на поставлении сказал: «Государь, я не знаю ни старой веры, ни новой, но что велят начальники, то и готов творить и слушать их во всем». Вот как раз это показало уже полностью, что здесь, так сказать, церковь переходит к руководству царем и начальников. А Аввакум в это время, значит, в одном из писем Алексею Михайловичу пишет такое насчет вот начальства: «Начальство русское много хуже сатаны, ибо сатана не притворяется, он Богу враг. Государевы же начальники Бога молят, царю кланяются, но всем от них слезы, Богу, царю, народу, и самим им плакать навзрыд, и навеки в гиене огненной гореть. Вся беда русская от начальных людей. Давно бы самый убогий и распоследний нищий был бы сыт и доволен, когда б не воровство начальников». Вот один патриарх говорит, что вот начальники есть, а протопоп говорит, что все беды от этих начальников. Сейчас расскажу о втором этапе вот этого Большого Московского Церковного Собора. На первом, как я уже говорил, были отправлены в ссылку многие, и, в общем-то, первая часть была окончена. А на второй вот надо было как-то вот разобраться с Никоном. Разобрались с Никоном. То же самое, с него сняли это облачение, причем он это облачение кинул, значит, этим патриархам, говорит: вы сорвите с него эти жемчуга, камни драгоценные и поделите их между собой, вы же нищета там. И причем он, Никон, знал, что подложные грамоты были, он их обвинял, патриархов, в том, что они не являются настоящими патриархами, что они клятвопреступники, но действительно, в тот момент они были, не были патриархами. Все зависело от турок, а турки их за то, что они якобы вот оставили свою паству, их отлучили от патриаршества, то есть убрали, были избраны новые патриархи. После этого пришлось Алексею Михайловичу, впоследствии даже Федору Алексеевичу, выплачивать огромнейшие деньги турецкому правительству для того, чтобы на время вот этого вот собора эти патриархи не были отлучены. То есть... Ну, на какой-то период, вот период так, в общем, короче говоря, заплатили огромнейшие деньги за все это дело, но вот этот вот сам собор, последний, второй этап, это были навязаны вот этими патриархами жесткие по отношению к русским старообрядцам определения, которые сделали, в общем-то, раскол вот этот неотвратимым, если еще вот первая была определенная там, ну, малая капля, но тем не менее еще была возможность, так сказать, вернуться к старому, то здесь уже произошел необратимый раскол в русской церкви. Собор одобрил книги новой печати, как я уже вам говорил, это 6 редакций служебников, все разные, утвердил новые обряды и чины и наложил клятвы и анафемы на старые книги и обряды. Сторонники старых обрядов были объявлены раскольниками, еретиками. Страна оказалась на грани религиозной войны. Кстати, до сих пор многое не отменено. Хотя, в общем-то, прошли соборы 1929 года, собор 1971 года, последующие соборы 2002-2004 годов, где, в общем-то, признаны старые обряды равночтимыми новым, все. Но вот ограничения и проклятия, наложенные на старых святых, они вроде как вот,
до сих пор еще остались. В 1667 году русские святые были объявлены еретиками, потом, правда, выходили из этого весьма затруднительной ситуации, так сказать, хитрым ходом, сказали, что вот Господь их принял, с ними поговорил, вот они покаялись ему, и вот вроде они остались святыми. Но до сих пор понижение в службе, понижение в службе продолжается, в частности, вот всем святым русским старым всеночное бдение было заменено на полиэлей. Полиэлей был заменен на словословие. И, в общем-то, собор 1917-1918, который избрал патриарха Тихона, предложил восстановить прежнее положение, что прежние службы, но до сих пор это так и не сделано и не принято. То есть все русские святые понижены в службах. В основе своей, конечно, можно констатировать то, что вот при Иоакиме началась расканонизация. В частности, вот была расканонизирована Анна Кашинская. За двоеперстие мощи находились в открытом доступе, и пальцы были двуперстно сложены. И по сему поводу, несмотря на то, что при Алексее Михайловиче ее канонизировали, и с его, так сказать, одобрением, и с его участием проходила канонизация, тем не менее, так сказать, вот предложили деканонизировать. И то, что имеется сейчас, ведь до сих пор сам раскол не преодолен. Надо указать то, что вот несмотря на всю вот эту вот историю, она показывает только одно, вот то, что, о чем я вам говорил, что до сих пор над Россией существует и продолжается, Россия несет главный грех – это измена своему национальному лицу. Основной принцип Даниконовской православной Руси – это была соборность. Ну, вот соборность отменили. А соборность с самого начала – это прежде всего решение важных для церкви вопросов соборно. На соборе не только церковные вопросы обсуждались, но и вопросы войны, мира, торговли. Соборность подразумевает выборность священника приходом, несколькими приходами благочинных, вплоть до митрополита. Вот на соборе архиереями нескольких областей, в общем-то, избранными представителями клира, прихожан, так сказать, выбирался митрополит. Вот. Ну, а в нынешней, так сказать, вот похожести, соборности, так называемая демократия, всего лишь внешняя. Вот. Дело-то в том, что на соборности, имея в виду церковь и, как говорится, только ее, выбор проводят люди верующие в Господа Бога. А вот при демократии в основной-то массе люди неверующие. Вот, к сожалению, это так. И вот соборность – это кардинальное отличие старой церкви от новой. Ведь выборность пастырей, архипастырей, контроль народа за их служением, их назначение – это вот есть соборность. И причем соборы никогда не претендовали на власть. Это явление, в общем-то, с европейской точки зрения совершенно непонятное. В общем-то, цари никогда не шли против земли, мнения земли. Вот. А земля никогда, в общем-то, не шла против, так сказать, а помогала только царю. Это явление, в общем-то, чисто русского порядка. Естественно, что решение вот этого собора Большого Московского Церковного 1666-1667 года, в общем-то, из-за этого решения страна оказалась на грани религиозной войны. В частности, в 1667 году отказ братьев Соловецкого монастыря принять все нововведения правительства отказало в этом, отказало и, так сказать, патриарху. Все было практически поднято Соловецкое так называемое восстание. Правительство распорядилось конфисковать все вотчинное имущество монастыря, несмотря на то, что Соловецкий монастырь лет 15 назад выдал 20 тысяч рублей царю на войну с Польшей и Литвой. Тем не менее, вот был наказан, были отняты вотчины, все. Вот здесь кончается первый период начала раскола.